Братья и сестры, сегодня мы продолжим чтение Евангелия от Марка, и сегодня у нас первая глава, тексты с 14 по 20 стихи Евангелия от Марка, первая глава с 14 по 20 стихи. Здесь написано такое слово: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И прошел оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». Если вы вспомните, позапрошлое воскресенье мы читали событие, которое стало определяющим в жизни Иисуса из Назарета, когда, входя в воды крещения, в воды Иордана, Иисус осознает содержание своей миссии, Он видит явственно Божье благоволение на себе, и там же открывается суть Его служения, которое выражается в том, что Он, возлюбленный Сын, должен будет исполнить роль страдающего раба, на котором пребывает Божье благоволение. И после периода испытания 40 дней, текст сегодняшний говорит нам о том, что после того, как предан был Иоанн, речь, конечно, идет об Иоанне Крестителе, которого Ирод Антипа заключил в тюрьму за то, что Иоанн обличал его за многие неправедные деяния, в том числе за то, что он оставил, развелся со своей женой и женился на своей сводной сестре Иродиаде. После этого, когда это было, брат и сестра, но мы приблизительно можем знать, здесь мнение расходится, но это где-то окончание 30-х годов, да, первого века. Предположительно, в это время Иисус выходит на свое официальное служение, причем оно протекает где? Протекает в Галилее. Галилея языческая. Галилея была основным местом служения Господа Иисуса Христа. И я хочу, чтобы мы представили мысленно себе эту картину, когда голос Иисуса зазвучал на просторах галилейских равнин. Пришел Иисус, проповедуя Евангелие Царствия Божие. Это слово «Евангелие» мы уже встречали в самом начале этого Евангелия, начало Евангелия Иисуса Христа, начало радостной, благой вести, обращенной к жителям земли. И все исследователи Писания соглашаются, что в центре проповеди Иисуса Христа из Назарета была весть о Царстве Божьем. И вот, собственно, содержание его проповеди. Что он говорил? «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Здесь очень важное место занимают глаголы, да, часть речи, выражающие действия. Проповедь Иисуса Христа состоит из этих слов, выражающих динамику того, что происходит с началом служения Иисуса, а именно, время исполнилось. Да? Причем здесь употребляется слово, которое обозначает не хронологическое время, а историческое время. Да? Этим словом обозначается вот эти фундаментальные вехи, да, основополагающие вехи в истории человечества, и Иисус обозначает это словами «время исполнилось». Здесь, ныне, сейчас происходит событие исторической важности, начало, по сути дела, начало новой эры взаимоотношения Бога с человеком. Апостол Павел выразит ту же самую мысль словами «когда пришла полнота времени». Полнота времени – это совокупность всех внешних и внутренних факторов, брат и сестра, когда Бог начинает действовать в истории. И вот об этом здесь говорит Иисус, об этом повествует нам текст Евангелия Марка, 15 глава. Время исполнилось. Бог начинает действовать. И значимость этого времени заключается в том, что Царство Божие, и вот здесь очень важный глагол, оно приблизилось. И мы, читая этот текст, читая последующее повествование все время, как и ученики в недоумении, приблизилось, это значит, что оно близко, или оно уже стало частью нашей жизни здесь и сейчас. Приблизилось – это как, насколько близко оно, далеко ли оно, или оно уже достигло до нас. Да, как Иисус скажет, если я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно же, Царствие Божие достигло до вас. Брат и сестра, в Ветхом Завете народ израильский так понимал и знал, что Бог является царем. Бог – это царь. И земного, и небесного царства. Было время, когда народ возроптал и сказал, мы хотим быть, как прочие народы, дай нам царя, чтобы мы были так, как прочие народы. Но само понятие «царствие Божие», да, и знакомо, и незнакомо для современников Иисуса. И это тоже было предметом вопрошания, когда придет, каким образом придет. Ясно, что речь идет о господстве Бога, которое должно проявиться на земле. Поэтому в молитве «Отче наш» мы слышим слова «Да приидет царствие Твое». Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Весть о Царстве означает, что Бог начинает действовать с той целью, чтобы Царство мира сего, читай книгу Откровения, чтобы Царство мира сего соделалось Царством Господа и Христа. Другими словами, вспоминаем события искушения. Вот это пребывание в пустыне, как мы сказали, означает, что Сын Человеческий пришел для того, чтобы вернуть цветущий сад, который мы утратили в результате грехопадения. И вот это, если хотите, программное заявление Иисуса Христа заключается в том провозглашении, Царство Божие, Царство Бога. У Матфея это часто Царство Неба, Царство Небес. Оно приблизилось, и оно проявляет себя. В чем оно себя проявляет? Ну, я уже упомянул о том, что Царствие Божие достигала людей через изгнание бесов, через то, что люди получали исцеление. Один эпизод мы сейчас читаем у себя на группе. Исцеление согбенной женщины. Я хочу использовать этот эпизод как иллюстрацию, как очень важный символ того, что означало приход царствия в жизнь людей. Приход царствия означало способность разогнуться, способность получить избавление от поработивших человека сил, демонических сил, от различного рода болезней. И, конечно же, современники Иисуса ожидали, что Царствие Божие будет означать наконец-то освобождение от иностранного ига, от порабощения Римом. Царствие Божие приблизилось. И для того, чтобы стать участником этого царствия, для того, чтобы войти в реальность этого царства, необходимо было, вот здесь появляется слово «призыв», «покайтесь». Покайтесь и доверьте самих себя, откройте свои сердца, так как это делают дети, для благой вести, для Евангелия. Вспоминаем начало Евангелия от Марка, это служение Иоанна Крестителя, сущность которого заключалась в проповеди покаяния. В проповеди покаяния, и люди крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Вот это очень важное слово, понятие, которое не просто важно с точки зрения истории, но оно важно для каждого человека сегодня, потому что и мой путь, и твой путь, брат и сестра, друг дорогой, который здесь, может быть, первый раз с нами, начинается с переживания покаяния. И это, знаете, то, что я скажу, это не есть значение слова покаяние, но иногда, знаете, оно помогает мне понять, о чем идет речь. В русском языке «покаяния», да? Вот это, опять повторяю, брат и сестра, это неправильно утверждать, что это есть значение слова, но оно помогает мне уяснить то, о чем идет речь. Мы не сможем стать участниками царствия, пока я не буду тем, кем я должен быть в глазах Божиих. Пока я остаюсь вот в этом ветхом состоянии, да, ментальности прошлого, я не смогу быть участником в этой новой реальности Царствия Божия, которое обозначило свое присутствие и вторгается в жизнь людей. Мы достаточно просвещенные люди, и многие из вас знают, что греческое слово, которое здесь используется, это слово, так называемое слово метаноя, да, которое прежде всего означает перемена мышления. Перемена мышления. Для нас покаяние ассоциируется с некоторым эмоциональным состоянием, с исповеданием. И мы не можем исключать того, что эмоциональная составляющая очень важна при покаянии. Но, брат и сестра, обращаю на это внимание, потому что иногда мы считаем, что если я плакал со слезами, то я искренне покаялся. А брат не плакал, поэтому покаяние его не искренно. Не всегда так. Не всегда так. Уместны ли слезы при покаянии? Конечно. Потому что блудный сын и дочь возвращаются к к Отцу. И это возвращение сопровождается вот этим внутренним эмоциональным переживанием того, что я сделал для Отца. Насколько я принес ему боль вот тем решением уйти из отчего дома. Но сущность покаяния, брат и сестра, вот это важно не забывать. Не в том, что мы иногда на показ сопровождаем нашу молитву слезами. В том, что молитва исповедания приводит к состоянию обновленного ума. Иногда мы говорим, покаяние – это разворот на 180 градусов. Да? В нашем мышлении, в наших приоритетах, в том жизненном курсе, которым мы идем. Я бы сказал, что печально, но в жизни многих наших современников покаяние означает просто эмоциональное состояние, после которого человек возвращается к прежнему образу жизни, и девизом многих, к сожалению скажу, становятся слова «не согрешишь, не покаешься». Да? И вот этот бесконечный цикл, когда мы своими слезами пытаемся умилостивить Бога, Отца Небесного, чтобы Он помиловал нас. Еще раз хочу повторить. Покаяние – это сугубо личное переживание каждого человека. И чаще всего оно сопровождается действительно вот этим сокрушением, внутренним надрывом, сокрушением о бесцельно прожитых годах жизни, о тех грехах, которыми сопровождалась жизнь человека. Но очень важно понимать, что не слезы сами по себе, но покаяние, истинное покаяние ведет к измененному состоянию нашего сердца. Это то, что в Евангелии и мы с вами называем состоянием возрождения, рождение свыше, рождение как бы заново, как бы заново. Вот это имеется в виду здесь под словом покаяния. И не лишним будет напомнить, брат и сестра, мы на это обращали уже неоднократно внимание, что в посланиях, в частности, в посланиях апостола Павла, тема обновления ума. Очень важная тема. Очень важная тема. Чтобы мы жили не жизнью сообразования, но жизнью преобразования. Процесс постоянного обновления ума, потому что внутри нас идет это внутреннее противостояние между ветхим Адамом и новым человеком, который создан по Богу во Христе Иисусе. И поэтому каждый новый день жизни умираем для самих себя, пока я не я. Вот тот ветхий человек должен умирать, Христос должен проявляться в жизни каждого из нас. Конечно, мы можем предполагать, что Марк воспроизводит здесь очень кратко содержание проповеди Иисуса Христа. Но одновременно с этим я хочу обратить внимание, что проповедь Иисуса Христа вот здесь на самом деле это по сути дела одно развернутое предложение. Другими словами, еще раз повторяем эту мысль, которую я уже высказывал. Божья миссия и успех Божьей миссии заключается не в нашем многословии, не в тех средствах, которые иногда сегодня мы привлекаем, да, чтобы привлечь к самим себе внимание, к нашей церкви, к нашей конфессии. Ведь я задаюсь вопросом, какой ответ на эту проповедь? По крайней мере, здесь мы не видим того, чтобы толпы людей отреагировали и всем сердцем приняли эту весть. Но Иисус выступает как посланник Бога Отца, который сеет это семя. И если это семя животворящее, брат и сестра, оно дает благословенные всходы. Еще раз, не силою, не могуществом, но Духом Твоим, Господи. И возвращаясь к теме Царствия Божия, вот современников Иисуса, конечно же, интересовал вопрос, а что это такое? И мы услышим, что чаще всего Иисус учил народ притчами. И это удивительно, как мог Иисус о глубочайших духовных истинах говорить в сравнении, обращая внимание людей на закваску, на горчичное зерно, на другие обыденные предметы, малозначащие, ничего не значащие для людей того времени, но Иисус усматривал удивительную, вот в притче Христа присутствует удивительная сила сравнения, брат и сестра. Когда, обращая внимание простых людей, рыбаков, крестьян, он использовал образы, очень хорошо понятные для людей того времени, чтобы сообщить нечто очень важное о том, что такое Царствие Божие, которое, подобно зерну горчичному, приходит незаметно, так что мы даже не обращаем на это внимания. Но посеянное семечко прорастает так, что становится деревом, в ветвях которого укрываются птицы небесные. Братья и сестры, вот давайте себе представим, как бы мы с вами могли бы представить себе миссию Иисуса Христа, помятуя о том, что Он способен творить чудеса, помятуя о том, что многое другое могло бы привлекать внимание людей того времени. Но как оно начинается реально? С чего начинается Царствие Божие? Как оно проявляется в жизни простых людей? И вот прочитанный текст сегодня дает нам иллюстрацию того, как Царствие Божие начинается не, знаете, с чего-то того, что могло бы завораживать внимание толпы. Я просто все время хочу провести параллели с того, как это пытаемся делать мы, устраивая из богослужения шоу, так, чтобы у людей дух захватывал. Я не вижу здесь объявления: приходите на берег Галилейского моря, чудесным образом буду кормить всех вас. Приходите, больные, несчастные, бесплатное исцеление. Я не вижу этого здесь. Как же Царствие Божие становится реальностью? Как эта евангельская добрая весть достигает людей? Призвание Симона, брата его Андрея, еще двух братьев, Иакова и Иоанна Заведеева, сыновья, служит иллюстрацией того, что Царствие Божие входит в жизнь простых галилейских рыбаков. И начинается это не с состояния чудотворения. Начинается это вследствие того, что они, оставив, встали и пошли за Иисусом по дороге жизни. Вот вам пример метаноии, пример покаяния в действии. Причем мы не видим здесь коленопреклоненной молитвы, мы не слышим слез раскаяния, но, проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел Симона, Андрея, брата его, сказал им: «Идите за мной, я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Конечно, у нас есть основания предполагать, что это была не первая встреча. Это была не первая встреча Иисуса Христа с Симоном и Андреем. Здесь евангелист Иоанн помогает нам узнать, что первым, кто встречается с Иисусом, был Андрей, поэтому наречен первозванным. Потом Андрей приводит брата своего Симона. И тогда, очевидно, состоялась первая встреча, первое знакомство. Но наступает день и час, когда исполняется время. Наступает день и час, когда я понимаю, что это должно произойти здесь, сегодня, сейчас, или не произойдет никогда. Время исполняется для Андрея и Симона, чтобы услышать призыв проходящего мимо Иисуса. Одно мгновение, и учитель пойдет дальше. Я не знаю, как вас, меня удивляет вот это необходимость принятия решения сейчас. Так будет с Матфеем, который худо-бедно сидит там у этого презренного ремесла, который составляет источник его дохода. Иисус проходит мимо: «Следуй за мной». Брат и сестра, конечно, Господь готовит нас. Готовит нас к этому самому главному моменту в жизни, когда исполняется время. Конечно, Он дает нам возможность обдумать последствия принимаемого решения. Но наступает день и час, когда Он произносит всего лишь одно слово. Я имею фразу, одну фразу: «Следуй за мной». Потом Петр, после эпизода с богатым юношей, догадается спросить: «Господи, вот мы все оставили, что-то я забыл спросить, чего нам будет-то?» Наступает день и час, когда Иисус, проходя мимо, я обращаю внимание на это деепричастие в русском языке, проходя. Проходя, увидел. Для Иисуса не было вот этих, знаете, моментов необязательных, потому что, когда мы проходим мимо чего-то, как правило, не обращаем внимания. Подчас самые важные события в жизни Иисуса происходили, когда Он проходил мимо. И сам этот глагол подчеркивает, что служение Иисуса было в динамике. Вот Он все время был в состоянии движения. Следуй за мной. Следуй за мной. Здесь звучит обетование. Вы ловите рыбу, будете ловцами человеков. Таким образом, вот с этой готовности повернуться, оставить то, что дорого. Сыновья Завидеева оставляют отца своего, который, возможно, ожидал, что сыновья продолжат его дело. Вот эта готовность, преодолев силу притяжения, встать, повернуться лицом к Иисусу, последовать за Ним по дороге жизни. С этого начинается покаяние. Это означает покаяние в моей и твоей жизни, готовность следовать за Иисусом по дороге жизни в ущерб, часто в ущерб самому себе. Когда мы теряем близких людей, друзей, положение в обществе, доброе имя, репутацию. Я не могу не вспомнить, что среди учеников Иисуса были некоторые женщины. Почему я об этом вспоминаю? Потому что статус этих женщин говорил о том, что они слишком многим пожертвовали. Слишком многим пожертвовали, чтобы стать среди учеников последователей Иисуса Христа. Мы иногда, знаете, сетку оставили сзади, всю жизнь вспоминаем, с сожалением. Вот если бы я уже сейчас был бы Иоанна, жена Хузы, домоправителя, женщина аристократического круга, пожертвовала своим добрым именем, состоянием, чтобы служить Иисусу. Евангелие Царствия Божие начинается с того, что эта благая весть достигает сердец, которые под влиянием этой вести приходят в состояние покаяния, измененного сознания, преображенного сердца и сущность Евангелия в том числе заключается в готовности быть рядом с Иисусом, быть вместе с Ним, слушать Его, слышать Его, и таким образом Царствие Божие распространяется. Царствие Божие обозначает свои пределы там и тогда, куда приходит Иисус. И это остается верным на сегодняшний день, брат и сестра. Реальность Царствия проявляется там, где двое или трое собираются во имя Господа Иисуса Христа. Там, где Он пребывает. Там измененные отношения. Там преображается жизнь. Жизнь наполняется смыслом. Мы знаем, ради чего живем. Мы знаем, куда устремлены наши взоры. Исполнилось время. Приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Братья мои, сестры, друзья дорогие, этот призыв сегодня обращен каждому из нас. Мне хотелось бы, чтобы наше участие сегодня в хлебопреломлении было участием воспоминания о том дне и часе, когда для меня и тебя прозвучал призыв следуй за мной. И участие в хлебопреломлении – это в том числе возможность скорректировать свой курс. Участие в заповеди Господней – это возможность ответить самому себе, следую ли я за Иисусом по дороге жизни. Живу ли я состоянием постоянного преображения ума своего? И если я его ученик, то проявляются ли признаки царствия в том окружении, где я живу, с теми людьми, с которыми я общаюсь? Пусть Господь благословит нас поразмыслить об этом, пред Богом ответить на эти поставленные вопросы. Пусть Господь благословит нас следовать за Ним по дороге жизни, и пусть Ему будет слава за все. Аминь.